Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях вице-президент Альянса баянистов и аккордеонистов России, почетный член консерватории города Каунас, лауреат международных конкурсов, скрипач Юрий Медяник. Приветствую.
Приветствую, добрый вечер.
А вот смотри, что творится в мире, значит, некий, ну, я так, в лоб, обсуждение новостей. Уж кто бы вообще обвинял во всяческих пороках выдающегося человека? Но только не вот эта страна, где все благосостояние правящих кругов, а также среднего бизнеса и бедных семей отчасти, построено на вышеозначенных пороках.
Ну, я думаю, что здесь вопрос того, что сфабрикован весь этот скандал, и, по моему скромному мнению, наверное, человека такого ранга не стоит вообще затрагивать.
А вот смотри, дело в том, что у них там в Бомонде многие занимаются всяким. И поэтому, так сказать, перевести стрелки не мудрено, потому что все друг у друга под колпаком. Вот. А тем более, когда человек гениальный, а у нашего героя мозг гениальный, и вообще он дико талантливый человек. И мозги у него мощнейшие.
Антон, мы сознательно не называем фамилию, да?
Ну а что, все и так знают. Фамилию мы сейчас назовем.
Я думаю, что нужно поставить, да, соответствующий трек.
Трек. Значит, смотри, вот ты хочешь послушать вторую часть из первого концерта Чайковского, ну, фрагмент, естественно. Нет, третью часть. Или вторую из второго.
Можно вторую из второго.
Угу, как менее известную.
Ну да.
Вот, исполняет Михаил Плетнев, оркестр филармонии и дирижер Владимир Федосеев. Вот часто упоминают, что Чайковский, например, свой знаменитый, ну, все его знают, первый концерт как-то менее чтил, чем вот тот же второй. Я вот понимаю, почему. Например, он просто немножко играет формой концерта. Видишь, он какой мощнейший, оркестровое выступление, не совсем традиционное для вторых частей концертов создал, да, вот там 4 минуты играл оркестр, и только потом вступает солист.
Да, не очень типично. Если проводить аналогии с другими произведениями, то, конечно, не очень.
Да, вот, по-моему, в 4-м, что ли, концерте Бетховена там есть вот как раз фраза оркестра, фраза рояля. Там такие вот такие хоралы такие, да, взаимные. Но это, да, не такие большие куски. Вот, скажи мне, пожалуйста, вот само понятие академизм, да, вот ты как человек, который занимается всяким в музыке.
Ну да, так уж получилось.
Я думаю, что, наверное, внутри тебя это все совместимо, это все едино. Но все-таки чувствуешь ты, когда отходишь от границ академизма и вступаешь в сферу молодежной музыки. И где,
конечно,
это? И как ты это определяешь?
Ну, конечно, есть очень большая разница, но она легко определима благодаря нашей школе. Вот школа, которую мы получаем. Это касается и Московской консерватории, Института Гнесиных, если мы берем во внимание Москву. Это академическое образование, то, на основе которого уже можно, соответственно, уходить и в какую-то молодежную музыку, в какую-то поп-культуру. И тогда, если человек впитывает это, насколько это возможно, полноценно, то, соответственно, и попсятина будет качественной.
Но опять
если
же,
можно
вот
употребить такое слово.
Многие люди любят сразу цепляться за терминологию, акцентировать, педалировать ее. То есть слово «классика», а что такое классика?
А что такое классика? Это очень сложный
вопрос. А Шопен
—
это же романтика, он тоже классика.
Да, и что вот такое популярная классическая музыка? Это тогда вообще несовместимые вещи.
Вот, и опять же, вот в чем, вот когда ты чувствуешь, как, что ты уходишь от консерваторства и приходишь к... Не хотел сказать «талантливый подворотни», но, в общем, часто это начинается именно оттуда, в хорошем смысле.
Ну, спасибо, что не сказал, потому что я надеюсь, что все-таки это не называется «талантливый подворотни».
Нет, высокая блатота еще есть.
Нет, я прошу не путать фамилию Медяника с другим представителем, как говорится, блатоты, со Славой Медяником. Он все-таки немножко в другом формате работает. Да, есть совершенно четкая граница, но она в последнее время все больше размывается. Потому что прочертить четкую границу между популярной классической музыкой, там, допустим, 40-й симфонией Моцарта, она ведь тоже популярная. Это популярная музыка.
Ну и плюс еще надо вспомнить, что всякие Сальери и Карелли — это были попсовые композиторы.
Ну, можно вспомнить и Штраусов двух, потому что тогда это начиналось...
Это вообще были дискотечные авторы.
Да, да, это то, что раньше было на вечеринках, на открытых площадках, да, вальсы.
А сейчас мы считаем это высоколобым искусством и всячески отбрыкиваемся от этого.
И еще очень часто люди дистанционируются от того, что если это какие-то академические названия, например, симфония или оратория, то это обязательно что-то такое очень сложное для понимания. Ну, это, наверное, такой стереотип, который вбит.
Ну да, представишь, там какая-нибудь, как их там называют, фабрика там какая-нибудь назовет альбом «Симфония там рассвета». Тут же все бросятся...
Рассвечивать.
В рассыпную. Ладненько, хорошо, давай мы сейчас послушаем анонсы, а потом мы воспроизведем в эфире некий сюрприз.
Хорошо.
Некое необычное, хотя и привычное. Вот так.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора.
Продолжаем мой разговор с Юрием Медяником. И давай мы сразу к сюрпризу.
Хорошо.
Вот, но сюрприз всегда надо объяснить.
Сюрприз очень, очень приятно представлять, потому что я... Да, сразу нужно будет сказать фамилию. Фамилию композитора и трек. Сейчас в виде сюрприза будет трек, который называется «Веселые смычки». Это замечательная пьеса Александры Николаевны Пахмутовой, которую мы исполнили 3 июня на концерте в Доме музыки в Камерном зале, где был мой оркестр «Плюриарт», и, собственно, я был за пультом. С этой пьесы мы начали, этой пьесой мы открыли второе отделение концерта. Давайте мы послушаем.
Да, прямо сразу послушаем. И вот интересно, может быть, слушатели, они же у нас любят все сравнивать, да? Вот пусть сравнят привычную Пахмутову с академичной Пахмутовой.
Да.
Но в интерпретации молодых музыкантов. Вот очень интересно, закрученная интрига. А «Веселые смычки» — это... Ну, это автор этим подталкивает фантазию.
Да, слушайте. Давайте послушаем.
А вот сам ты что думаешь об этом произведении? Ну, я имею в виду, если бы тебе нужно было прокомментировать какому-нибудь неофилу, или как это говорят, люди, которые недавно...
Впервые слышу такое слово.
Ну, человек, который недавно возлюбил классику, например.
Неолюбоклассицизм.
Да. Вот как бы ты ему объяснил, что эта музыка... Вот почему ты эту музыку взял под свой взмах?
Ну, во-первых, мне эта музыка глубоко симпатична, еще и потому, что вообще музыка Пахмутовой для меня это воспоминание о моем детстве. Хиты... Нежность, мелодия — это то, что меня поражало еще, когда я был вот совершенно мелким таким вот бегающим в музыкальную школу. И совсем недавно я был как раз на юбилее, посвященном на юбилее Пахмутовой, и дирижировал Федосеев. Мне эта пьеса очень-очень понравилась. И как раз тогда у нас были переговоры о концерте с тенорами 21 века, собственно, с которого мы сегодня слушали этот трек. И я посчитал, что эта пьеса как нельзя лучше впишется в программу. К сожалению, Александра Николаевна не смогла быть на концерте, но...
У нее есть возможность послушать наш эфир в записи, например. Смотри, для меня эта пьеса, прежде всего, очень... Доброе и яркое остроумие хорошего композитора, ну, выдающегося композитора.
Она очень, очень позитивная, то, чего очень сложно найти в наше время, потому что, как правило, очень композитора очень сильно грузят какими-то тревожными размышлениями. И, после...
и прежде всего своим консерваторским академизмом, то есть непрекорябанностью партитур.
Который должен обязательно где-то проявиться.
Да, вот я, например, пожалел, что у Пахмутовой нету, так сказать, не написан, не сочинен квартет для флейт. Для четырех. Вот я бы с удовольствием своим коллективом исполнил.
Пока что еще, наверное, Александра Николаевна не написала пьесу для баяна. Тоже. Я буду ждать и надеяться.
Композиторы всегда в долгу у исполнителей. А исполнители, соответственно, у слушателей.
Ты знаешь, когда ты общался с госпожей Губайдуллиной и как раз попросил ее о том, что пьесы, самые знаменитые, которые она написала для Фридриха Липса, это замечательно, но это уже было написано давно. Я попросил о том, то есть спросил, можно ли написать такую пьесу, где бы сочеталась и скрипка, и баян, то есть то, что в моих руках, как бы, слава богу, сочетается. На что госпожа Губайдуллина мне сказала, что да, конечно, возможно, но в ближайшее время, когда я смогу этим заняться, это будет через 5 лет. Ну вот, было это года 3 назад. Mm-hmm. Я думаю, что ждать придется еще очень долго.
А мне всегда кажется, что... Мы, исполнители, настолько остроумные идеи даем композиторам, потому что они-то привыкли симфонии писать для привычного состава, а мы им подкидываем идеи, и они прям должны за них хвататься радостно. Ну, как раньше композиторы радостно хватались за новые конструкции инструментов. Стоило изобрести молоточковый рояль, как тут же Бетховен сочинил «Хаммер-клавер», замечательную сонату, которой можно людей лечить от депрессии. На
замечательно,
самом
деле. Да, и когда Чайковский обратил внимание на балалайку. Да, Глазунов на саксофон.
Вот. А сейчас что-то вот... Так что мы ждем. Мы ж... не зря же колеблем радио воздух.
Это мы ждем и надеемся.
Ждем, да. Сейчас мы послушаем совершеннейшее тоже поп-произведение, фрагмент. Это что будет?
Это полный настоящий и тотальный контраст тому, что мы слушали до этого. Это знаменитая пьеса «Либертанго», которая записана на том же концерте. Повторяю, это live recordings, то есть это живая запись концерта. Оркестр «Плюриарт» и, собственно, я на бандонеоне. Live.
Мы продолжаем беседу с Юрием Медяником. И давай звонок примем. 780... А, сорвался звонок. Не захотел. Но я напомню.
Передумали.
Напомню эти секретные цифры. 788-107-0 — это наш телефон. Но прежде чем звонить в программу «Ночь коротка», я предлагаю, вернее, не предлагаю, а отправил у нас такие, придумать себе красочный псевдоним, а уж потом звонить, генерировав умную мысль. А еще есть возможность СМС присылать. Плюс 7-925-101-107-0. Это СМС у нас по госцене. И можно зайти на сайт rusnovosti.ru и отправить письмо в прямой эфир. Там есть такая кнопка «Задать вопрос в прямой эфир». И мне очень интересно, если вдруг нам напишут люди, которые слушают нас через интернет из других городов, мы тогда будем лучше знать, куда протянулись наши... щупальца.
Так это же замечательно.
Ну просто действительно как-то ориентируют в некоем таком творческом пространстве.
Кстати, это очень здорово, когда есть отдача именно от слушателей, потому что у меня когда-то был такой случай, когда мы делали мастер-классы Евгения Финкельштейна, Артема Дервоеда, Фридриха Липса.
Это все большие друзья практически нашего эфира.
Так это замечательно.
Вот, многие из них и были. Липс был не сам, но сына прислал, я помню.
Угу. Вот, и как раз очень интересно было то, что тогда Флюриарт делал совместно с гитарным журналом эти мастер-классы, и слушателей у нас было, ну, что-то порядка 1000 хостов.
А ты мне скажи, у тебя есть какие-то планы по интернету свои личные?
Да, ну, своих личных...
гражданские планы.
Гражданские планы, да. Сейчас готовится к запуску такой новый проект, медиапортал, который посвящен детскому творчеству. Это все делается под эгидой моей организации Центра классической народной музыки «Флюриарт».
Это была такая передача в детстве, выставка «Буратино». Там дети присылали свои дурацкие рисунки, и, значит, такая кукла «Буратино» и живой дядька сидели, значит, они... Это все дело демонстрировали в эфире. Я всегда выключал, потому что это было...
Это было во время моего детства или твоего
детства? Моего.
Твоего?
Вот. А так как это были не мультики, то я их выключал.
Но здесь, конечно, мультиками пахнуть не будет. В любом случае, это будет серьезный портал, который будет посвящен творчеству детей. И я вижу, собственно, своей задачей и задачей Центра «Флюриарт» всячески помочь и информационно поддержать тех детей, которые на данный момент, может быть, не обладают теми возможностями, с помощью которых они могут записывать диски, с помощью которых они могут афишировать о своих концертах, о своих выставках, если это речь идет о фотовыставках и о художниках. Сейчас, к сожалению, очень мало информации о том, где и как, в каком формате происходят те или иные встречи творческих детей, даже, ну, не творческих артистов еще, наверное, потому что в 8 лет артистом ребенка назвать, наверное, сложно. Это какой-то такой вот индивид.
А вот смотри, я немножко, может быть, тебя перебью. Да. Вот мне кажется, что это, наверное, даже хорошо, потому что когда дети при поддержке алчных дядей, продюсеров, кучкуются во всякие детские фабрики, детские евровидения, и сейчас что-то еще удумали.
Так.
А, детское вот это. Ну, короче, там полно вот этих конкурсов, на которых одни и те же, если взрослые, то одни и те же выступают. И дети. Вот, ну, это жутко смотреть на это.
Согласен.
Но если это без содействия алчных дядей, продюсеров происходит, то есть самостоятельно, да, вот зашел на портал, объявил о своем концерте, там пришло 5 человек, но действительно интересующихся и, да, действительно строго слушающих.
И ты знаешь, не только зашел на портал и объявил о своем концерте, но еще и зашел, объявил о своем концерте. Это заметила информационная группа, это заметила репортажная камера, которая съездила на концерт, сняла его и уже пост-репортаж разместила на портале, либо приехала перед концертом, взяла небольшое интервью у ребеночка и поместила это на портал, и тогда, соответственно, уже народ будет больше.
Вот это меня настораживает. Может быть, можно обойтись без интервью с ребеночком, а вот просто, чтобы они... Знаешь, некий такой андеграунд правильный. Только раньше на столбах расклеивали объявления какие-то о подпольных концертах и квартирниках, а теперь в интернете просто о творческих детях в ЖЭКе.
Ну, формат может меняться, Антон.
Может. Просто я к тому, что когда человек начинает творить, детский или человек, или уже оперившийся, с паспортом, я имею в виду, когда вокруг него узкая публика, это самые любящие и самые строгие слушатели, которые заметят любую там каплю фальши и любое отклонение от чистого пути артиста.
Согласен совершенно, но как раз вот задача этого проекта в том, чтобы публика, которая слушает ребенка, публика, которая слушает молодого музыканта, она не оставалась постоянно такой же, чтобы эта аудитория менялась, чтобы ее не только количественно она увеличивалась, но и качественно.
Вот в том...
И чтобы это перестали быть дяди, тети, бабушки и дедушки.
Это, конечно, но, опять же, эта публика не будет направляться некими продюсерскими, заинтересованными, бесчеловечными
абсолютно
силами.
Нет.
Давай музыку слушать, на самом деле. Вокальный будет у нас номер. Зара Долуханова споет нам произведение Шуберта. Оно называется «Лесной царь». Я только сейчас пойму, кто у нас аккомпанирует.
Это к чему-то будет приурочено?
Ну, про детей уже мы говорим.
Там, да, «Лесной царь».
Там та жесткая детская история. Светланова аккомпанирует. Слушаем. Потом, я думаю, можно звонки принимать. Звонки. Нас интересует ваше мнение о произведении Пахмутовой, которое мы прослушали до новостей, и какие-то комментарии к футболу, который вот никак не стронется с места. ¶¶
Русская служба новостей.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Давайте мы будем звонки слушать. 788-107-0. Придумайте себе псевдоним. Генерируйте умную мысль, и мы с вами с удовольствием побеседуем. Говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Полковник беспокоит.
Очень приятно.
А где вы такую взяли запись на немецком языке?
Ну как где? Пошел в магазин, докупил. У нас сейчас большой выбор культурного товара в магазинах звукозаписи.
Ну, видно, я их давно не посещал.
А вас удивила вот эта лексика, да, вот этот мелодизм?
Вы знаете, вот я слушал, конечно, у меня у деда есть пластинки, старая дедовская коллекция, там Фауст на немецком языке.
Угу.
Вот, конечно, для оперы язык тяжеловатый, в отличие от итальянского. Но вот лично мне немецкий язык нравится.
Он многим нравился, тем более, что многие гении даже на нем и разговаривали всю жизнь.
Да. Угу. Вот, но вот сейчас услышать запись на нем... Это редкое явление. Вот. Еще мне нравятся очень записи, знаете, на каком языке? На идиш.
У вот, нас там тоже такое бывает.
Слушаешь и плачешь, даже местами понимая, так смысл улавливая.
Угу.
И плачешь.
До спасибо.
Чего? Это вот такая музыка, берущая за душу в любом. И грустная песня, и веселая. Но вот все равно берет, хоть убейся.
Спасибо. Ну, тем более, что... Идиш, это, в общем-то, он диалект немецкого. Говорите вы в прямом эфире. О! Алло!
Надо да. Выключить приемник.
Я не хотел попадать в прямой эфир, но говорить виноград.
Хорошо. Не хотел попасть в прямой эфир, а попал сразу в космос. Говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемые.
Приветствую.
Добрый вечер.
Сухопутный моряк вас беспокоит.
Да, приветствую.
Знаете, по поводу скандала с Плетневым, во-первых, хочется высказаться. Мне кажется, что это очередная провокация и плевок в сторону России, тем более связанные с таким великим человеком, великим, ну, совершенно.
И при том,
в музыкальном мире.
Кто бы плевался бы, да?
Да.
Ну, у нас сейчас такой шпионский скандал еще, Америка.
Да, вот, вот вкупе вслед за ним абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, насчет попсовости.
Угу.
Да. Попсовости в музыке. Вот бранденбургские концерты. Их так. 4, да?
Ну, у меня тут штук 6 есть.
Да,
с собой,
тем более. Ну, я слышал 4, извините. Вот это попсовая музыка, на ваш взгляд. А вслед за этим, вот как Антон говорил, Бах сделал искусство фуги.
Угу.
Это для профессионалов абсолютно, да?
Это даже хуже, чем для
вот
профессионалов.
Даже хуже.
Спасибо.
Спасибо.
Да.
И еще, знаете, вот по поводу... Есть масса тем. Я потом, конечно, позвоню еще.
Угу.
По поводу футбола. То, что сейчас происходит на экране.
Угу. Вот дядьки бегают, вот он стукнул.
Скучно.
Ну что делать? Там же, знаете,
но
это два...
Цена ошибки, конечно.
Вот.
Чрезвычайно велика. И причем цена ошибки, я могу сказать, как бывший профессиональный спортсмен.
Угу.
Но я единоборствами занимался.
Так.
Вот, но дело в том, что здесь цена ошибки одного равняется ценой ошибки всей команды.
Да, даже, может быть, целой страны.
Тем более, одна неточная срезка в ноги противнику, и привозишь себе гол.
Спасибо.
Вот такие дела, братцы.
Спасибо. Ну, насчет попсовости можно я отвечу? Значит, бранденбургские концерты — это просто музыка. С большой буквы, или там все большие буквы.
Там
музыка, бранденбургские
буквы, да.
Концерты, музыка. Вот. Что касается искусства фуги, была интересная история, что я, может быть, ее рассказывал, но она настолько поучительная. Есть такой артист, он же автор-исполнитель песен, Дельфин его зовут. Он говорит, хочу вот классики какой-то вот послушать, чтобы, значит, расширить свои
познания.
Свои познания и вообще человеческие горизонты. Вот мы с ним тогда послушали немножко Шопена, играл Шура Черкасский и Горовец. Вот, и человек, да. Вот я просто о чем рассказываю, что Дельфин, он же все-таки человек консерватории не кончавший. Но насколько у одаренного человека есть правильное тонкое ухо?
Просто некоторым людям и не нужно особо кончать консерваторию, ага. Если есть чутье.
Чутье есть, вот. И его только надо включить. И вот он совершенно вот точно предпочел Горовица Шуре Черкасскому. Потом мы послушали симфонические танцы в исполнении госоркестра, концертную запись. Угу. Там безумно играет. То есть я вот до сих пор не понимаю, как так можно играть. Вот как так может играть огромный оркестр такую сложную партитуру?
Ну, у меня знакомо такое потрясение. Недавно был на концерте Сеульского симфонического оркестра. Они играли вальс Равеля. Потрясающе.
Угу. Вот. А дальше я ему нарезал два диска как раз с искусством фуги. И говорю, рассказал для легкости восприятия историю там, связанную с вырезанием гравюры на угу. Как Бах сам вырезал ноты на досках, чтобы потом гравировать.
Тебе и еще говорю, надо было записать, наверное, три хорала Франка.
Ну, для начала этого хватит. В общем, я ему сказал, что если тебе будет тяжело это слушать, ничего страшного, потому что это настолько сложное произведение. Многие меломаны там полжизни слушают и не могут проникнуться. И человек, вот, который совершенно был не подготовлен к классике, на следующий день мне звонил, говорит, это то, что мне надо сейчас. То есть настолько это было для него органично и как родное, что просто это пример, как один талант говорит на одном и том же языке с другим. Вот, и все понятно, музыка едина.
Ну давай тогда мы адресуем тебе же вопрос, а что тебе именно сейчас нужно послушать, Антон?
Альбинонью ты меня зарядил тут. Давай.
Я тебя не заряжу.
Давай ее слушать. Объяви только, кто и что.
Как раз очень актуально перед тем, как часы будут показывать нули, у нас будет звучать «Адажио Альбинони» в исполнении замечательного тенора Максима Пастера, солиста Большого театра. Это тот же концерт 3 июня, оркестр «Плюриарт», Максим Пастер, «Адажио Альбинони».
А после мы потихонечку перетечем в новости. А, сначала в гимн.
Гин.
Вот, это вам не попса какая-нибудь. Потом будут новости, а потом мы вернемся к нашим беседам. Продолжаем беседу в рамках рубрики «Хорошо темперированный эфир» с вице-президентом Альянса баянистов и аккордеонистов России, почетным членом консерватории города Каунас лауреатом международных конкурсов, скрипачом Юрием Медяником. И давай звонок примем по телефону 788-107-0. Да. Вы только, звоня в нашу программу «Ночь коротка», придумайте себе красочный псевдоним, а потом излагайте в прямом эфире. Говорите.
Ой, извините, я не успела придумать себе псевдоним.
Давайте придумайте на ходу.
Ну, допустим, «Звездочка».
Ну, неплохо, да.
Я звоню по поводу вот удивленной реплики мужчины. Он давеча удивлялся тому, что Зара Залуханова исполняла балладу немецкого поэта Гёте на немецком языке.
Это очень языке странно. В первую очередь исполнят. Очень странно, подозрительно даже, я бы сказал.
Нет, ну нужно было ему сказать, наверное, он не знает этого.
Ну а зачем, так сказать?
Он так удивлялся, это даже удивительно.
Я думаю, что если мы афишируем еще фамилию композитора, пера которого принадлежит.
Да, нет, просто иногда выпячивать собственную эрудицию не вполне тактично в прямом эфире.
А, понятно, ну все.
Спасибо большое.
Спасибо.
Давай еще звонок примем. 788-107-0. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, только не надо прямой эфир сразу, а если сразу, то... Только... Псевдоним простой, такого же, как и я, середине 90-х. В той самой вот брали его наручники за... Ну, Байконура у нас...
Так, мы на какую тему с вами сейчас обсуждаем?
Я хочу передать только одно, Юрка, «Поверь на землю».
О, это самое... Знаете, литературные чтения могут быть, ну, где-то чуть попробуем. Позже. После «Ух, тяжело», вот, может быть, будет такая страничка. А сейчас мы еще один звоночек послушаем. 788-107-0. Говорите. Вообще гостю задавай любые вопросы.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Меня зовут Марсиан. Я бы хотел вам задать такой вопрос, в связи с тем, что я недавно пообщался с одним музыкантом, артистом, в узких кругах известным, не буду называть ни фамилию, просто он мне сообщил, что он достаточно устал от этой музыки, и вот я в связи с этим... Но он не хочет в этом признаваться.
От какой, от какой музыки?
От этой.
От той, от которой он играет. Ну, в таком, в оркестре.
Так,
ага.
И вот мне хотелось в связи с этим спросить у вас возникают такие чувства, что все, вы исчерпали себя в этой музыке, больше нам, ну, не то что отвратительно, просто нет желания больше продолжать заниматься, слушать и играть. Спасибо.
Я не совсем понял, в чем вопрос.
Ну, смотри, человек играл в оркестре и устал от музыки, да?
Ну, замечательно.
У тебя бывали такие моменты, или ты вообще с этим знаком, с этим состоянием, когда...
Что я никогда не играл в оркестре.
Да нет, ну любой, вот играл на скрипке, и все, дальше не можешь уже вот это все переносить.
Ну, замечательно, можно переключаться на что-то другое, если есть какой-то элемент невоодушевленности, не проблема, абсолютно. Не нравится классика, играй джаз. Не нравится джаз, играй все, что, ну, не знаю, что-то другое. Но...
Потом, во-первых, всякое бывает. Знаешь, любимая жена тоже иногда, как сказать, не то, что там примелькается в глазах, но бывает какой-то такой.
Не знаю, не было.
А потом раз, и все опять. Вот. С умом надо, если подходить к ситуации.
Да, конечно. И потом, если человек действительно чувствует, что это что музыка — это его призвание, то можно...
А потом надоесть может всякое. Во-первых, может надоесть репертуар оркестра. Если они играют одно и то же. Там первый концерт Чайковского по всем Америкам гоняют. Без репетиций, с разными серыми пианистами.
Есть еще такой момент, Антон, я тебя перебью. У нас почему-то музыканты, которые садятся в оркестр, они... Но это тоже отдельная тема для разговора. Они воспринимают себя все-таки как солисты в любом случае. Даже если оркестр 80-100 человек, они себя воспринимают как солисты. А в Европе и Америке немножко другой подход.
Знаешь, это не еще хуже на самом деле обстоит. Потому что они себя воспринимают как некие члены какого-то скучного производства, которым не доплатили зарплату.
Я тебе больше скажу. Люди, у которых не получилась сольная карьера, они идут в оркестр, получается, как бы вынужденная мера. И такой вот нереальная обида.
А вот это специфика как раз нашего обучения, но не всегда, потому что все зависит от уровня оркестров, в которые ты попадаешь, и от уровня дирижеров. Потому что вот один из моих друзей, ему сейчас 82 года, он был вторым концертмейстером у Светланова, и в лучшие еще годы. Угу. У него до сих пор, он в форме, у него до сих пор скрипка звучит как у Крейслера, и он сейчас не работает постоянно в одном коллективе, но как приглашенный, да, в таких... меньше концертмейстера он не садится. Uh-huh. Вот. Никогда нельзя было про него сказать, что он обделен там сольной карьерой, потому что оркестры были, где он участвовал, и Большого театра в те годы были высочайшего класса.
Они, они создавали свои коллективы
и внутри да, оркестра. И сама игра в оркестре, она была настолько высокого класса, и настолько это было сложно, трудно и требовало высочайшего уровня, что никогда нельзя было сказать, что там, ты неудачник.
Да, да, совершенно согласен. У меня есть несколько ребят, знакомых в Лос-Анджелесской филармонии, которые совершенно свободно образуют и там и трио, и дуэты, и квартеты, и ничто им не мешает, собственно, свободно концертировать. То есть и это практика во многих американских оркестрах.
А потом бывает чаще, кстати, у духовых, когда духовик перерастает оркестр и занимается уже сольной деятельностью. Так и с Рампалем было замечательным флейтистом, Джеймсом Галуэем флейтистом, который у Караяна играл, и у многих-многих других. И оркестровое вот это прошлое, оно добавляло и уверенности, и выносливости, и эрудиции музыкальной.
Ну, прежде всего, это очень большая база для того, чтобы узнать новую музыку, которую еще когда-то, не приходилось слушать.
А потом лишних знаний и умений не бывает. Это хорошо, точно. Давай мы послушаем первую часть фа-мажорного бранденбургского концерта Баха.
Одного из четырех, как было сказано, да?
Да, это просто есть такая, знаешь, это демо-версия.
У Чайковского тоже три симфонии, первая, четвертая, шестая.
Да, Карл Рихтер будет дирижер и мюнхенский Бах-оркестр исполнять. А потом мы продолжим нашу беседу.
В эфире. Thank you.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Вот письмо пришло на сайт русновости.ру. Задайте вопрос в прямом эфире. Современное искусство – это обыкновенный ширпотреб. Ну, искусство в кавычках, написал автор. Это обыкновенный ширпотреб. Никто не будет тратить годы жизни на создание произведения, которое надо рождать в мучениях, если можно клепать пошлые картинки ради денег. Ну, почему никто? Вот прокомментируют письмо, как вот ты...
Ну, мне кажется, что современное искусство, тем более искусство в кавычках, это очень так общо названо, потому что под современное искусство, не знаю, имеет ли в виду автор, например, творчество недавно ушедшего Майкла Джексона, Шаде, там, Уитни Хьюстон или группы Queen. Это тоже в какой-то мере современное искусство. Но это достаточно высокое искусство для того, чтобы тратить на это действительно годы. Если брать того же самого Майкла Джексона, там, с периодичностью раз в 5 лет выпускавшего альбомы, то там каждый трек — это, в принципе, это произведение искусства на момент, актуальный для выхода этого произведения, даже немножечко опережающий.
Ну, можно так сказать, что широкая употребляемость произведения искусства не есть признак попсы, потому что, ну, там, Владимира Семеновича Высоцкого вся страна слушала, и не только вся страна. Но узкая употребляемость, да, там, считанных персонажей, вот, тех, кто слушает или читает, не есть отсутствие успеха.
Абсолютно согласен. И потом можно, конечно, брать на перо, скажем так, Есенина и Шуру Каретного и проводить какие-то широкие параллели между этими авторами по степени популярности, читабельности и повторяемости, и выучиваемости наизусть. Но это немножко,
мне кажется, ошибочно. Да, потом, помнишь, были времена, когда Битлсы возглавляли хит-парады, там, Deep Purple.
Круто, вот. А сейчас это классика.
Да, а люди сейчас делают хит-парады, кавера. Хит-парады. Да она сразу стала классикой, вот в чем дело, вот эти люди. А сейчас хит-парады... Даже фамилий таких не знаю, кто возглавляет. Давай мы, смотри, быстренько послушаем твое клавишно-воздухонадувное творчество.
Это вишбаянное, да?
Да.
Хорошо.
Чтобы успеть еще кое-что послушать.
Мне комментировать, да?
Да, ты просто объяви, что это
первый трек с диска «Образы трех столетий», который вышел на... лейбле Art Classics еще в 2004 году. Мы будем слушать сонату Доменико Скарлатти, фа мажор.
Ну что же, а давай мы вот звонок примем, быстренько по телефону 788-107-0, а потом я тебя попрошу сказать несколько добрых слов нашим слушателям. Говорите, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
А, это креветка.
А вот... как, кстати, у вас диетка?
Ну, диета все, приказал долго жить.
Вот, прекрасно, я рад это слышать, потому что противоестественные манипуляции над собственным организмом...
Да, как у меня сейчас голос?
Голос, ну, такой...
угнетенности больше.
Неплохо всхлипывает на верхних регистрах. Вот. Маэстро, вот маэстро сидит довольная. Задавайте свой
вопрос.
Я
вижу, у вас тут какие-то свои.
Ну, конечно, мы же постоянные слушатели.
Вот как там вы относитесь вот к слиянию, ну, вот, симфонического оркестра с какими-то тяжелыми командами, ну, вот как Металлика там, Скорпы... Ну,
а как к этому можно, как к этому можно относиться?
Ну,
как?
Вот отвечай на вопрос, да. Спасибо.
Как? Я отношусь к этому замечательно. Всяческое преломление новых жанров или не новых жанров в новый жанр, это всегда, всегда здорово. Это эксперимент, это нечто новое. Мы там, допустим, можем послушать каких-нибудь господа Gotham Project или каких-нибудь известных гитаристов, которые совмещают там с симфоническим оркестром. И это будет, мне кажется, любопытно.
Ну... В конце концов, это некая такая реторта, в которой может вскипеть какой-нибудь очень интересный рассол. Из этого что-нибудь выйдет.
Да все что угодно из этого может выйти, на самом деле. Движение прогресса и вообще какое-то изменение в прогрессировании, все это с помощью экспериментов.
Вот, отсутствие экспериментов гарантирует застойное счастье.
Практически.
Пришло письмо из-за океана. Попса объективно определяется временем. Если слушают лет 100-200, то это произведение искусства. А если пару лет и забыли, то попса. По поводу Майкла Джексона я бы поспорил. Я не исключаю, что лет через 10 о нем мало кто вспомнит.
Ну, вы знаете, давайте... можно я включусь,
можно, да? Можно я поживу еще 10 лет?
Нет, я совершенно не о себе. Давайте вспомним тогда, что творчество Иоганна Себастьяна Баха после его смерти было забыто. И только благодаря Феликсу Мендельсону вообще весь мир узнал о страстях по Матфею и еще о многих-многих вещах.
А я вот лично, например, ни одной строчки Баратынского тебе процитировать не смогу. А все-таки это классика, как ни крути.
Ну, давайте будем вспоминать Бродского, который стал классиком при жизни.
Тоже не могу ничего вспомнить.
Ну, у нас не стоит задача.
Да нет, просто вот, знаешь, на самом деле некая укоризна, ну, самому себе, это очень полезная вещь.
Тоже двигатель прогресса.
Да, вот ты все квартеты Бетховена досконально изучил?
Абсолютно, нет.
Ну вот, так что...
Даже фортепианные сонаты, наверное, не все сыграю с листа.
Об этом, кстати, каждый дирижер должен помнить. А что у него там за спиной в багаже? Хорошо! Я думаю, что добрые слова слушателям понятно, что ты в любой момент можешь произнести. Давай на дорожку мы тебе сразу поставим некий музыкальный трек.
На дорожку мне?
Да.
Ну, в принципе, да, без пробок можно домой добраться в такое время летнее. Мне тоже нужно сказать, да, какой трек
да,
мы будем слушать?
Да, это 14-я, по-моему, дорога.
13-я дорожка, пьеса, которая называется «Господь среди нас» из цикла «Это девятая медитация» композитора Оливье Мессиан. Замечательная пьеса, которую я очень люблю. Сделана транскрипция моим дорогим педагогом по баяну Вячеславом Семеновым. Запись уже давнишняя, но она не теряет своей актуальности, потому что периодически, как говорится, from time to time, эту пьесу я повторяю в своих концертах баяна.
И чтобы вспомнить, как ее надо играть, ты ставишь себе свою собственную запись. Мы беседовали с Юрием Медяником, который и скрипач, и баянист, и аккордеонист.
Нет, на аккордеоне я не играю, на бандонеоне.
Да, вот это самое.
Бандонеонист. Очень сложное слово.
Итальяночник. Вот. Спасибо тебе за визит. Приходи еще, потому что я так понял, что у тебя DVD-ук должен выйти к сентябрю. Вот когда он будет выходить, если все будет хорошо, ты нам сообщи.
Обязательно. Я обязательно приду и расскажу, что и как.
Thank you. Thank you.